Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина, Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
Здравствуйте. И сегодня мы поговорим про чтение. И наш сегодняшний гость Анна Делеонидия, заместитель директора по международной общественной деятельности в Российской государственной библиотеке, самой главной библиотеке страны, которая до сих пор у многих имеет такое название «Ленинка».
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, друзья.
Информационный повод такой. Закончилась очередная «Библионочь». «Библионочь» проходила не только в Российской государственной библиотеке, но и во многих библиотеках страны. Я смотрел с завистью программы многих библиотек, и, конечно, везде успеть возможности не было, но это очень здорово, такая вот акция. Анна, скажите мне, пожалуйста, вот РГБ как-то координирует работу других библиотек вот в этом смысле? Или у каждой составляет свою программу?
Да, безусловно. РГБ является главным координатором всероссийской акции «Библионочь» на протяжении уже многих лет. Но, тем не менее, что очень важно, мы оставляем большую свободу выбора для библиотек в регионах делать свою программу. Я бы сказала, что общее смысловое значение определяется единым для информационного поля. Так, в этом году, в связи с тем, что у нас год семьи, принят общий слоган «Читаем всей семьей». И мы, как главный куратор, предлагаем различные варианты мероприятий, которые библиотеки могут проводить на местах. Но они в совершенном праве добавлять свои мероприятия или компоновать собственную программу.
Ну, в принципе, вот «Библионочь» – вещь популярная. Вот у вас какая-то есть статистика, может быть, по динамике слушателей, зрителей, гостей библиотек и людей, которые смотрят, теперь такая возможность есть, мероприятия онлайн?
Это удивительно. Статистика даже прошлых лет «Библионочи» все еще продолжает набирать обороты. Если мы с вами говорим про диджитал-пользователей, потому что все, что остается, остается в коммуникационных каналах Российской государственной библиотеки, в официальных пабликах ВКонтакте, например. И люди продолжают смотреть и, собственно, набирают просмотры фактически каждая встреча, которая проходит. В целом, конечно, если мы сравниваем с вами то количество людей, которые могут прийти ногами, и тех зрителей, которые могут посмотреть это, находясь у себя дома, то цифры несопоставимы. 30 на 70 примерно, да, то, что может вместить наша библиотека. Тем более в этом году «Библионочь» выдалась вообще уникальная в Российской государственной библиотеке. Мы открыли под «Библионочь» дом Пашкова. И это был первый раз, в принципе, в истории «Библионочь», потому что обычно она проходила в главном здании библиотеки, а здесь вот была возможность посетить совершенно прекрасный архитектурный шедевр прямо напротив Кремля.
А я даже не знала, что дом Пашкова, он имеет отношение к Ленинке. Думала, что Пашков отдельно, Ленинка отдельно. Между ними-то вход в метро, как-никак, общей стены нет. Оказывается, тоже...
Нет, что вы, это общая территория. Более того, да, эта территория, она открыта для посещения читателями Ленинки. И, в принципе, для того, чтобы вам попасть в дом Пашкова, достаточно всего одного документа. И поверьте, это не российский паспорт, а именно читательский билет Ленинки. Потому что непосредственно в доме Пашкова находится несколько специальных наших отделов. Например, нотно-музыкальный отдел с огромной коллекцией всевозможных записей исторических, которые имеют большую ценность для музыкантов, для историков музыки. И наш, в том числе, отдел рукописей, совершенно потрясающий и уникальный, где все, что касается автографов авторских, собрано у нас за достаточно большое количество времени, начиная от Евангелия Достоевского, например, да, над которым огромное количество исследований проводились, и заканчивая современными дарами, которые продолжают поступать, и это в том числе и дневники личные Федора Конюхова, например, и других известных и прекрасных личностей.
Мне казалось все-таки, что нам надо было начать с объяснения, что такое библионочь. Но ведь действительно каждый имеет право не знать. Я примерно понимаю. Ночь, библиотека. Ага, совместили, вот получилось сложное слово. А что там происходит? Люди приходят по ночам книги почитать или что? Что это за праздник такой? Давайте расскажем все-таки.
В какой-то момент началось обсуждение того, что библиотеки заканчивают свою работу примерно тогда же, когда взрослые люди заканчивают свою работу в офисах и компаниях, где они работают. И поэтому, в общем и целом, есть некоторая несостыковка библиотек и, собственно, тех, кто хотел бы попасть в эти здания, совершенно не обязательно при этом, будучи жадным читателем, но, например, имея какие-то просто культурные интересы. Ведь здание Ленинки, оно представляет собой архитектурный интерес, в том числе, да, 20 века, а тот же там дом Пашкова – прекрасный вариант архитектуры века 19-го. Но так или иначе, раздумья над всем этим привели к тому, что образовался целый кластер таких историй, которые имеют вот приставку «ночь». Да? «Ночь» в музеях, «ночь» в кино, «библионочь». И в первую очередь это означает, что в этот конкретный день библиотека продлевает свой график работы и открывает двери для всех, кто хотел бы приобщиться и познакомиться, в принципе, с тем, что именно сегодня делается для популяризации чтения. Такие акции, они не предполагают, что все садятся в тишине в читальных залах, заказывают книжки и до 12 ночи читают, а потом мы их выгоняем под звуки, значит...
Горно!
Да, да,
пора спать!
Нет, конечно. Вся идея здесь именно в том, чтобы популяризировать чтение совершенно с разных сторон, привлекая к этому не только библиотечных ребят, да, но и наших звезд, артистов, музыкантов, тех, кому, в общем-то, интересно, чтобы мы продолжали быть классной читающей нацией. Поэтому обычно библиотечная ночь, библионочь, она состоит из нескольких разделов, где есть, например, всероссийская трансляция и мероприятия, в которых можно участвовать в моменте здесь и сейчас из разных городов России. И есть выступления, художественные чтения, круглые столы, обсуждения каких-то трепещущих тем. И действительно, в этом году нам удалось собрать очень интересную подборку экспертов, и Татьяна Толстая, и Леонид Каневский были у нас в гостях, и Павел Басинский. И это все было удивительно, потому что, с одной стороны, это кажется таким неким творческим хаосом, когда вдруг все, и они в библиотеке, еще концерт после этого на какой-то популярной группы. В этом году это была группа «Моя Мишель». И, с одной стороны, кажется, господи, это все в библиотеке, как за всем успеть и куда податься, но эти события друг за другом переходят постепенно по времени. Можно просто ходить из зала в зал, выбирая себе то, что более интересно. Естественно, перекусывать в этом формате, в этом моменте мы всегда предоставляем такую возможность. И просто наслаждаться тем, что, оказывается, в библиотеке может быть классно, интересно, весело, совершенно неожиданно и очень любопытно.
Мне всегда казалось, Ленинка, это, знаете, такое, там, вот помните, как «Москва слезам не верит»? Не шуметь, зеленые лампы, все ходят на цыпочках, а просмотреть просто. Вот в эту библионочь можно, соответственно, она в этот раз 13-й раз проходила, то есть можно приходить и смотреть, а в будние дни нельзя, все вот так же, как в том кино, верно я понимаю? Ну, мне казалось, это все, это не для смертных простых, а Ленинская библиотека. Саша, все, это последний вопрос, я серьезно.
Библиотека сегодня, это потрясающе такой кубик Рубика, вот с какой вы стороной к себе его повернете, такой она для вас и будет. Очень многие попросту не понимают, что библиотека – это классный коворкинг, совершенно бесплатный, ровно напротив Кремля, в двух шагах от центральных метро. И, собственно, для того, чтобы сюда попасть, поработать с ноутбуком, посидеть в кафе, где можно разговаривать, общаться, устраивать совещания, Zoom, звонки, в общем, все что угодно. И допуск к этому всему – это ваш читательский билет. Но, разумеется, у нас есть и те гости и читатели, которые приходят сюда с научным интересом, и для них тишина должна быть в библиотеке, для них у нас есть читальные залы. А вообще я хочу сказать, что, наверное, очень многое в каждой библиотеке зависит еще от позиции ее руководителя. И у нас 7-й год уже, по сути, управляет Ленинской библиотекой Вадим Валерьевич Дуда, знаменитый, в общем и целом, культурный деятель с очень большим кругозором. и хорошей такой балансовой позицией, которая удовлетворяет, наверное, интересы и тех, и других. Мы много делаем мероприятий, и вы можете посетить Ленинскую библиотеку только для того, чтобы послушать концерт какой-то музыки, посмотреть специальный показ нового фильма в киноклубе, встретиться в рамках всевозможных циклов, например, читательские четверги у нас проходят, встретиться напрямую с издательством и поговорить напрямую с молодыми авторами, которые нас посещают, посетить какие-то творческие встречи Ленинка со звездой, когда приходит конкретный эксперт в своем деле и рассказывает историю своей жизни или становление своего бизнеса. Игорь Матвиенко, например, рассказывал прекрасно о том, как он начал продюсирование в музыкальной сфере. И у нас огромное количество таких мероприятий. Совершенно не обязательно писать для этого диссертацию. Но, тем не менее, очень важно сегодня для нас сохранять вот этот баланс и давать возможность в тишине работать тем, кто действительно занимается наукой. Как Центральная библиотека России, у нас есть все возможности для того, чтобы помогать молодым и не очень молодым ученым продвигаться в своих научных трудах, потому что у нас есть самое главное, у нас есть база вот тех материалов, собранных за огромное количество времени, которые сегодня могут быть глобальным подспорьем. Это проверенные, фактологически выверенные материалы, с которыми поспорить никто не может.
Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору.
Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Бочинина и наш сегодняшний собеседник Анна Делианиди, замдиректора по международной общественной деятельности в РГБ. Говорим, конечно же, о чтении, говорим о только-только завершившейся замечательной «Библионочи». Я могу сказать, что я вот за последние 7 лет, как раз как пришел Вадим Валерьевич Дуда в руководство РГБ, наблюдал, как библиотека раскрывалась. Если первое мое посещение вот лет действительно 7-8 назад – оно проходило как раз вот под лозунгом «Тихо, спокойно, ничего не делать, руки по швам» и так далее. И вот традиции сохранились. Я помню просто те традиции, когда я был студентом и писал диплом в Российской библиотеке. И вот как постепенно открывалась Российская государственная библиотека. И нужно отдать должное. Вот мы все время сейчас, как столичные жители, подчеркиваем, вот недалеко от метро, в центре Москвы, а насколько РГБ сейчас влияет и на развитие всего библиотечного дела. Ведь Российская государственная библиотека,
да, безусловно,
помогает и библиотекам в регионах. Существуют модельные библиотеки. Библиотеки открываются, библиотеки оживают. Я даже сказал бы, уже ожили. Я знаю, мы делали проект вместе с Российской государственной библиотекой, знаю множество молодых, очень талантливых, ярких ребят, которые пришли и работают в разных городах, в библиотеках, очень здорово, очень ярко, очень интересно. То есть вот такой вот образ библиотекаря в таком пуховом платочке, стережущего книги.
Да ну, хватит, Саш, такого в жизни не было, даже в школе в моих годах.
Прошел. Вот. Поэтому мы и говорим о том, что вот «Библионочь», она проходила не только в Российской государственной библиотеке, она проходила во многих других библиотеках с очень-очень интересным и важным результатом. А вот, Анна, скажите, вот такие мероприятия, на ваш взгляд, вот главную задачу увлечь чтением, ну, наверное, молодое поколение, да, которым, ну, не всегда привычна библиотека, сказать честно. И многие, кроме школьной библиотеки, ничего раньше и не видели. Вот получается такой эффект?
Я думаю, да, отчасти потому, что к «Библионочи» присоединяются, как я уже говорила, многие люди, обладающие большой медийностью. И когда они своим примером показывают, что читать со сцены – это круто, когда там тот же комик Евгений Чеботков, например, приходит и говорит: давайте сделаем цикл моих художественных чтений в Ленинке, я просто буду читать, вот мы соберем с вами целую там плеяду русских авторов, которых мы будем читать, которых мы будем слышать. Это точно хороший пример для молодых. И с другой стороны, У нас есть некоторый стереотип о том, что молодые читают мало. Но это не совсем так. Просто иногда у нас не совпадают ожидания, вот родительское ожидание условно и детское ожидание от того, что есть чтение. А так-то в целом они читают, подростки и студенты. Но другой вопрос, что им может быть интереснее на тот момент возраста более жанровая литература, скажем, да, это может быть фэнтези, это могут быть детективы. Сейчас очень популярным true crime становится, да, вот описание реальных расследований, реальных преступлений. Но, тем не менее, читательская грамотность и насмотренность, она даже этим чтением тренируется. А что фэнтези касается, например, это может быть очень хорошее развитие креативного мышления у молодых, потому что если автор пишет фэнтези качественно, история вся с фэнтези, вся штука в том, что он должен придумать вторичный мир, да, мир, которого нет. И чем более качественно мыслит автор, тем более качественным, детальным этот мир получается. В моей педагогической практике было огромное количество примеров, когда на фоне какого-то фэнтези дети-визуалы прекрасно разрисовывались. И не на один скетчбук, а на два, на три. Просто по ходу движения того, как мы что-то читали с ними. И это очень классно. А к русской классике мы все с вами приходим так или иначе и начинаем ее перечитывать, переосмысливать и понимать, что мы просто знакомимся с ней заново уже во взрослом возрасте, и оказывается, там классные глубокие смыслы, которые нам открываются вот по мере того, как набирается наш опыт жизненный.
А вы сказали, что лозунг прошедшей библионочи «читаем всей семьей». А вот какая литература сейчас вот современная? Я, например, не знаю, научные книжки читаю в последнее время. Вот такая, чтобы вся семья прочитала, всем было интересно. Есть такие авторы? Или все-таки авторы подростковые, молодежные и авторы для взрослых – это разное сообщество?
Вы знаете, я бы сказала, что здесь все зависит в первую очередь от открытости родителей, не детей. Потому что уговорить, договориться на какой-то компромисс с детьми можно, если вы будете к этому открытым. Что такое, в принципе, практики семейного чтения? Да, это действительно совместное чтение чего-либо, и дальше мы с вами идем по биологическим возрастам развития детей. Для самых маленьких, для развития их мышления и выдумались прекрасные вимельбухи, да, по сути своей некоторый комикс без надписи, когда, перелистывая страницу, вы попадаете либо из одного места города в другое место города, либо из одной комнаты в другую, либо из одного времени года в другое, и придумываете про эту историю, потому что на каждой из этих страниц есть повторяющиеся персонажи. Можно ее читать? Да,
подождите. Маша сделала вот так.
Конечно.
Я знакома, знаю. Мне нет.
Ну, Саш, смотрите, такая большая картона.
Как это называется?
Вимельбух. Вимельбух.
Это вимельбухи называется. Одна из самых ярких примеров. Это Сюзанна Ротрауэр, например. Да, там вот зима, весна, лето, осень. Угу. А совершенно неважно, какой будет автор и какой будет сюжет. Это может быть целая история про грузовики, про морской транспорт, про что угодно. Но можно ли читать это всей семьей? Да, конечно.
Ой, это конечно, очень весело. Можно, там еще такие рисунки, да. Саша, разглядываешь все, такая детализация. Там начинаешь, смотришь, ой, да ладно, и вот это. А ребенок раз и заметил что-то новое. Это жутко интересно. Главное, чтобы это было действительно
талантливо. Причем особенно это интересно, если вы за столом с разновозрастными детьми, и ваш трехлетка, он, бедолага, ищет этого попугая, и вот идет по треку, который вы ему задали, да, а где на этой странице попугай? А там 8-летний или 11-летний ребенок уже придумывает свой детектив по ходу движения, и он обозначает, кто будет там что-то украдет, да, или кто будет что-то расследовать, и придумывает про них движение по ходу развития и переворачивания страницы. А еще при этом при всем есть вы, который, собственно, придумывает какую-то свою, да, во всем этом многоходовку. И такие книжки можно читать вместе, безусловно. Потом мы переходим с вами в школьный период. Можно ли читать школьные книги вместе? Ну, конечно. Еще вопрос в том, как читать, да, потому что у нас же есть огромное количество переноса текста на другие виды искусства. У нас есть с вами прекрасные постановки на сценах театров, у нас есть с вами, собственно, возникновение очередной какой-то кинематографической, да, истории по конкретному тексту. Поэтому, ну, разумеется, Евгения Онегина можно читать всем вместе, конечно.
Да, Конан Дойля можно читать
Лотмана
всем вместе.
И к нему тоже, и в кино потом всей семьей. Да все можно читать, да, абсолютно, и обсуждать потом. А еще какие-то словечки и фразы из запавшего рассказа или повести делать... ну, некоторым кодом, который только для вашей семьи понятен, и который вы используете, переглядываетесь и хихикаете. Это вообще супер. Это очень сплочает, очень. И это совершенно не обязательно скучная история, которая у вас стоит в расписании, что так, все, садимся, значит, вот сейчас у нас час семейного чтения. Ничего подобного. Это может быть очень весело.
У меня одна проблема вот с этим семейным чтением, потому что для, ну, почти 4-летка и для 13-летки совершенно разные интересы по книгам, и, соответственно, читать с одним и другим нужно по раздельности, но они не приемлют этого, потому что маму надо разделить и порвать на мелкие кусочки. Поэтому, конечно, больше отдать предпочтение малышу, потому что он еще читать не умеет, но старший жутко филонит на этот счет, хотя, конечно, я его прошу, ну ты хотя бы кино посмотри. Но как-то здесь совсем прямо вот все грустно. Мне грустно. Я все жду, когда его прорвет, что ли, как меня в свое время. Но пока никаких признаков нет.
Вы вот абсолютно правы. И это сейчас очень вообще важная штука, которую вы произнесли вот по поводу прорвет. Потому что нам, родителям, нужно запастись некоторым терпением к своим детям. У них случаются очень разные подходы к книге. Они вообще похожи на приливы и отливы, только луны на небе нет, и черт его знает, чем они вообще регулируются, эти подходы. А в какой-то момент это абсолютно запойное чтение, когда вот все и сразу, а потом вдруг полное отрицание, а потом вдруг там только журналы, а потом еще какая-то вариация, потом там подготовка к ЕГЭ исключительно это, швыряние книг в стену и пытается попытки запоминать много. Вот, а затем какой-то совершенный стиль, а потом вдруг курсовые начинаются. И это все разное чтение, но в какой-то момент прорывает, и чтение становится удовольствием. И у каждого это удовольствие свое, в зависимости от эстетических принципов, да, и вообще. Но вот когда вот эта смычка происходит, что чтение – это классно, я нашел классную книгу, я ее читаю сам, мам, слушай, я вот тут прочел, у тебя сначала аж не понимаешь, что ты сделал, а потом ты слышишь, что он прочел, и это, конечно, потрясающая совершенно эмоция.
Да, у меня была такая эмоция, когда мне сказали, что ему понравились рассказы Чехова, я говорю, что? Рассказы Чехова? Ну, там еще Чехантов, на самом деле. Меня это поразило. А тут я поняла. Тут, конечно, заслуга его репетитора по русскому литературе, который вот сумел, я какие-то фрагменты слышала. И сейчас еще одна пауза. Не расходитесь, друзья. По-моему, разговор складывается очень теплый, а главное, актуальный.
Родительский вопрос.
Александр Милкус, Мария Бочинина и Анна Делианиди, замдиректора Российской государственной библиотеки. А как сочетается интерес к чтению современных подростков со школьной программой? Это наша любимая тема. Мы говорили в эфире и с Ларисой Рачешвили относительно недавно, победителем конкурса «Учитель года России», словесником. И вот с вами. Что делать, если вот у нас сейчас очень жесткая программа по литературе, где расписано по годам и там какое-то количество произведений, которых невозможно пройти, мы сколько считали, по-моему, 200, около 300 в программе сегодня. И мы говорим про чтение, и говорим, естественно, про фэнтези, мы говорим про какие-то детективы, про какие-то подростковые книжки, которые, ну, то есть совсем не школьная программа. По-моему, у нас... Вряд ли прозвучит разговор о том, что давайте все-таки приучать чтению через преступление и наказание.
Скорее не к чтению, а к захватыванию каких-то тонких деталей. Знаете, что я сделала со своим 10 классом, когда мы пошли в преступление и наказание? Мы с ними дошли до главы, когда преступление было совершено, и на следующем уроке они писали письменную работу. И письменная работа была очень простая. Вы следователь, который прибывает на место происшествия. Книги откладываем, глава прочитана. Доклад с места происшествия. Что обнаружили, где обнаружили, как обнаружили и так далее. Поехали. И они мне писали вот такую историю. Это было очень забавно, потому что были потрясающие работы. Кто-то, в принципе, забыл, чем эта старушка просто умерла. Кто-то забыл, что это старушка, там молодая девушка была. Кто-то просто зашел в пустую квартиру, потому что он просто не прочел главу. Ну и так далее. Но были уникальные работы. Я поняла, что детям вот такого рода креативные задачи нравится решать гораздо больше. Это лирическое отступление. Возвращаясь к вашему вопросу, могу точно сказать, что к программе по литературе, ну это мое мнение, естественно, нужно относиться с определенным уважением, потому что это годами, в общем-то, все как-то так просеянное, да, сейчас чуть-чуть меняется что-то. Но тем не менее костяк остается одинаковый. И что-то хорошее они несут, да, там обязательно есть вот этот момент, который важен там для подрастающего поколения в думаниях о себе и о жизни. Но здесь нужен мост, здесь нужен ключ. И ребенок сам с собой, если будет сидеть с учебником литературы дома, не опираясь на мнение, артистизм, харизму и любовь к этому делу у какого-то значимого взрослого, не вынесет для себя из этих учебников бедолага даже 20% того кайфа, того ощущения, что это классно, потому что он не сможет, ему не об кого будет это интерпретировать. И у нас есть другой перекос в школах, что нам русский гораздо важнее, это суровая правда, да, чем литература, потому что у нас это обязательная еда, литература все-таки по выбору. И очень часто, когда что-то происходит там с уроками, мы за счет уроков литературы добавляем русский язык, а это идет как бы по вторичному признаку уже, да, вот сама литература. Но я вообще уже не раз говорила в общественном поле и готова повторять это еще раз, что литература – это краеугольно важный предмет. Это единственный гуманитарный предмет, который формирует некоторую личность с точки зрения каких-то моральных качеств. И я вообще за то, чтобы в технических вузах или в условно-творческих вузах и студентам-живописцам, и архитекторам, и дизайнерам литературу не исключали на первых курсах. И, кстати, к этому выводу приходят отчасти наши технические университеты, потому что у меня, например, был запрос из Ростовского университета провести, например, курс по русской, по советской, точнее, фантастике для инженеров. И когда я спросила, говорю, а как вам это в голову пришло? Это очень классно, вообще замечательно, давайте об этом поговорим, как пришло в голову. Они мне сказали, вы понимаете, мы выпускаем гениальных инженеров, но у них очень узкий кругозор вот в плане какого-то творческого мышления. А мы понимаем, что никто, как фантасты, вот эту вот именно... вот этот именно пункт у них раскачать не смогут. И мы хотели бы, чтобы это был какой-то курс, который будет настраивать их на креативный подход к их инженерной мысли, но через литературу, которая на разных вехах ее развития стала вот популярной именно в этом жанре. И это был потрясающий запрос, и я надеюсь, что в общем и целом мы придем к тому, что мы будем делать условные кастомизированные курсы литературы для вузов негуманитарной направленности. Им совершенно не обязательно вычитывать всех подряд авторов, которых бедолаги-филологи мучают на первом, втором, четвертом курсе. Но с ними можно переварить удивительные тексты, выдав им блокноты, в которых они будут вырисовывать эти сюжеты или делать коллажи какие-то на эту тему, или еще что-то такое же. И вот я абсолютно уверена, что если мы вот на государственном уровне это придумаем и утвердим, мы получим совершенно другое поколение молодых людей с гораздо большим потенциалом творения.
У меня просто как-то руки чешутся сказать, точнее, в этом случае другой орган чешется, язык сказать, понимаете, мне все время страшно, но мы же запаздываем. Вы сейчас говорили прекрасные вещи, но о первокурсниках там, хорошо, с переходом на второй курс. Но что делать? Жизнь-то идет, и очень много литературы не успеваешь дочитать, я не про себя, а про тех же школьников. И каким образом вот выбрать то, что действительно нужно, да, ладно, я тебе сяду, прочту, ладно, мы поставим это аудио,
аудио, ну, хоть как-то, чтобы это не кануло в лету. И когда начинаешь смотреть на этот список, думаешь, а я не могу выбрать то, что нужно, что главное. Когда еще до Достоевского не дошли, я сейчас даже вот о средней школе говорю, потому что уже вот такой вагон остался непрочитанным. И я понимаю, что мы к нему не сможем вернуться, это уже возраст прошел. Или же я сталкиваюсь все время с тем, что начинаем читать, ну, вернее, начинала, правильно сказать, детскую литературу, которую когда-то читала я запоем, а она неинтересная. Ну, вот не зашел нам не зашел Волков, нам не зашел Радари, даже мне не зашел, хотя я с таким, я думала, боже, я сейчас снова попаду в детство, как я это любила. В общем, очень разочарование меня ждало сильное. И что я с этим могу сделать? Вот признаюсь.
Волков еще зайдет, потому что мы ждем экранизацию нашу, да, русскую, вот современную. Она выйдет, по-моему, 1 января следующего года. Это как раз каникулы зимние, идеально выбранная дата, поэтому посмотрим, что там получится. Однозначно, как после любой экранизации, будет всплеск интереса, и дети обернутся к Волкову. Вот. Но в общем и целом, да, вы правы, остается некоторое ощущение, что ты все время чего-то не успеваешь, а если ты еще хочешь, чтобы ребенок читал современных авторов, которых вообще в программе нет, тогда это попросту выбор, да, тогда это такая битва, что кого мы все-таки читаем там. Но как-то так получается, что вообще во второй, наверное, половине 20 века, по-моему, в 74 году, все-таки сформулировал прекрасный автор «Права читателя» Пинак. И в том числе там значится очень простая вещь. Как бы ты имеешь право не дочитывать. Вот. И вот это правило забывать нельзя. Чтение не может быть насилием. Если книга интересная, она будет прочитана, и в том числе с фонарем под одеялом, как мы помним из детства, да?
И с открытым холодильником,
ты не пойдешь на улицу гулять. Да, именно, да. Но если она неинтересна, ты ее будешь вымучивать. И тогда, конечно, это всегда может быть какой-то компромисс, потому что мы понимаем, что в школьных учебниках у нас есть усеченные версии, либо какие-то конкретные главы, которые важны для понимания сюжета или там чего-то еще. Но ты с собой можешь договориться, что ну, если, когда ты вырастешь, это, и ты будешь иметь возможность ее перечитать. Оно обычно так и получается. А если мы еще с вами исправим отношение к пенсии, как и начнем относиться к нему как к возрасту счастья, вот к этому возрасту, то тогда вообще идеально будет. Нам действительно будет чем заняться.
Так, а можно я личный вопрос задам, пока Маша...
Набирает воздух, давайте.
Пока Маша набирает воздух, да. Анна, может быть, это у меня уже какое-то искажение, но я много читал в последнее время критику классической программ по литературе, что там много все-таки сюжетов кровавых, много сюжетов таких, о которых детям лучше не знать и так далее. Ну, в частности, даже тот же Евгений Онегин с сюжетом про адюльтер, что вот надо все-таки что-то выбирать более привычное к традиционным семейным ценностям. И буквально вот на днях мне понадобилось для программы 10 класса использовать Чехова. Короткий рассказ «Моя она». «Моя она» – это кто не читал, посочувствую, но короткий. Он там рассказывает, что она всегда со мной, а в конце концов, как же...
Да, это лень.
Описывает. А потом оказывается, что это лень, да? Я споткнулся на фразе, где он сравнивает вот это явление со словом французская «кокотка». «Кокотка», мы знаем, что девушка легкого поведения. И я вот, знаете, затормозил, подумал, а могу ли я в 10 классе упоминать вот это, вот этот термин? Может быть, школьникам еще рано об этом знать, и вот вдруг они заинтересуются, полезут в словари.
Знаете, Саш, вот честно, это рано знать родителям школьников. У нас с вами в прямом разговоре со школьниками никогда нет никаких опасений. Они гораздо больше нашего с вами, поверьте мне, знают о всем, о чем мы с ними боимся разговаривать. Но есть родительская общественность, и мы не можем к ней не прислушиваться. И некоторые родители крайне трепетно относятся, естественно, да, к тому, что там, что происходит.
Друзья мои, мы сейчас не прощаемся, мы уходим на еще одну паузу и затем снова в эфире.
Родительский вопрос.
Мы снова с вами, Александр Милкус, Мария Бочинина и Анна Делианиди, замечательный педагог, и замдиректора в Российской государственной библиотеке. Говорим мы про чтение, естественно, в самых разных форматах и формах.
Знаете, я бы хотела здесь, не уходя далеко, сказать о собственном опыте. Благо, мне уже много лет, и я имею на это право, но вот по поводу того, что мы имеем говорить право детям, а что нет. Я очень хорошо себя помню, мне было лет 13, наверное, когда я впервые прочитала повесть, я вот думаю, это жанр или повесть, Куприна «Суламиф». Нет, ну это, наверное, это все-таки повесть, да, как бы еще и не рассказ. Я помню, я была в таком...
Да, это повесть.
Да, да, повесть, спасибо. Я была в каком-то таком шоке и спросила у мамы, а как мне к этому относиться? Ну это же в моем...
А что вас шокировало?
Ну тогда меня шокировало очень откровенные какие-то описания женского тела, любовных сцен, в принципе, любви такой. Вот. А мама сказала, ну, замечательно, что ты там это прочитала. И дальше я перечитала Куприна. Я взяла прямо Олесю, я взяла прям гранатовый браслет. А потом мама говорит, а что ты Тургенева-то не читаешь «Вешние воды»? Я такая, да ладно, там тоже? Она говорит, давай. И, в общем, ребята, вы знаете, я так счастлива, что у меня вот через вот, вот эти прекрасные произведения, которым я перенесла любовь, ну, через всю свою жизнь, у меня... Вот вы говорили об этом, Анна, что вот литература – это очень важный предмет, который формирует личность. Я уверена, что да, именно эти произведения сформировали хотя бы отчасти, но меня как женщину и мое восприятие вот, окружающего мира через мою женскую сущность. Мне это очень кажется важным. И да, это правда, лучше познавать через Пушкина и вот этот вот Евгений Онегин и Адюльтер и так далее. Мне кажется, это так нормально, это так классно. Это же, ну, я имею в виду не Адюльтера, а через классику. Зачем мы над этим трепещем? Это же глупо. Они все равно узнают это где-то в гораздо худших местах, чем книги с полки. Ну, правда, извините меня за эмоцию. Ну, вот Саша уже...
Стилистику, да, стилистику и ощущение прекрасного в человеке очень хорошо формируют чтение. Я вам больше скажу, что все претензии, которые мы получаем, что вот это не надо говорить, а вот это вот сильно страшно, мы получаем в основном от малочитающей аудитории. Это можно сравнить, например, с пониманием сложных спектаклей в театре. Когда вот вы только начинаете ходить в театр, вы театр воспринимаете исключительно как нечто, что, где показывают комедию. Вы идете посмеяться, и если вы идете на спектакль, на котором не смешно, вы выходите разочарованным. А дальше наступает следующий период, правильно? Когда вам уже хочется посмотреть на что-то еще. Иногда вы выходите дико зареванным с этого спектакля, да, потому что в самое больное место вдруг ударило. Или иногда вы выходите огорошенным и еще неделю спорите с друзьями о том, что это было и что вы видели. Или еще как-то это происходит. Но это происходит на более глубинных процессах. Абсолютно. Потому что те, кто не готов к таким спектаклям, они уходят вот в первый антракт, потому что не смешно.
Нет, им надо вот посоветовать дотерпеть, вот, а потом их накроет. Да. Их накроет, когда
ну,
долгие
это
перерывы.
Это может быть,
да,
конечно, но это как божеский поцелуй, понимаете? Кого-то поцелуют, а кого-то нет. И вот он пойдет писать у него вот, и рассказывать, что вообще этот спектакль надо снять и отвратить совершенно. Там вот такое слово звучало непонятно, страшно. Или еще что-нибудь. С литературой то же самое. Читать можно всю жизнь. Это как... Вот я это сравниваю с наше чтение, уровень чтения с тренажерным залом. Мы же сейчас все вдруг бросились, да, там, в фитнес-клубы и так далее. Но если вы гантелью весом 1 килограмм будете тягать полгода, ну, как бы ничего с вами происходить не будет. С чтением то же самое. Вы, если будете читать одни и те же банальные детективы одного автора, там, вторую полку скупая дома или в метро, и ничего больше не захотите для своих нейронной, для своей нейронной сети привлечь к чтению, то вы на том же уровне и будете находиться. Вам нужен будет театр, где смешно. А чтение, оно должно стать вот этим увеличением свободных весов, потому что сегодня 1 килограмм, завтра 3. А послезавтра Саша Милков нам говорит, что я в последнее время, коллеги, извините, читаю в основном научные книжки. А это уже 25, лежа, понимаете? И это абсолютно правда. А еще лучше, в принципе, позволить себе всеядение, потому что сегодня у вас грустно, и за окном дождик, и вы детектив берете, и вам нормально, понимаете? А завтра вы вдруг решаете, что Алексей Семихатов не зря что-то там написал про нашу Вселенную, ее расширение, и хотя бы предлоги в этом понять, уже будет классно.
Не, ну надо же, вы назвали именно Семихатова. Я просто его Семихатов. Такая большая поклонница. Надо же, вы попали.
Он у нас выступал буквально в прошлом месяце и делал большую лекцию, да, и я получила огромное удовольствие от общения с ним, он уникальный совершенно. И у нас таких ученых очень много.
Вы опять, у вас между собойчик, вы хотя бы объясните, что Алексей Семихатов, известный популяризатор науки, далеко не все были у вас в гостях в РГБ и у Маши в программе передачи данных. Физик, который очень здорово рассказывает про там, квантовые всякие...
Да, друзья, можете послушать.
Нашей вселенной.
Запись. Да. Ну да, на самом деле... Это так. Вы знаете, я очень боюсь не успеть услышать вашу точку зрения про аудиокниги, потому что я тут главный есть по тарелочкам, я по времени, по часикам. Расскажите, пожалуйста, как вы к нему
Мы, кстати, хорошо к этому подошли сейчас, хотя немножко отложили по времени этот вопрос, потому что мы с вами вспомнили про работу нейронной сети Семихатова, что, в общем, взаимосвязано тоже. Что касается чтения аудио, чтения с экрана и чтения книги с перелистыванием страниц, это все про вторжение в активную фазу разных нейронных сетей как раз. Вот. И если вы выраженный аудиал, если вы из речи толпы всегда что-то где-то слышите, выносите, очень легко запоминаете на слух и так далее, глубина прочитанного, прослушанного, точнее, в аудиокниге вам для вас не будет критичной. Вы не будете оставаться на поверхности, вы сможете проваливаться, осознавать и так далее. Что происходит с обычным человеком, который не супер выраженный аудиал? У нас с вами всегда есть вторичный аудиошум. У нас играет радио дома, да, у нас, не дай бог, вот у родителей такое бывает в домах, три комнаты, например, три телевизора в комнате по телевизору, и они еще все на разных каналах, да, включены на всякий случай. Вот это тоже, значит, где-то шумит. Я к своим приезжаю, начинаю первым делом что-то выключать. У них не три, но два, но для меня это просто невыносимо совершенно. Вот, и такие истории к чему приводят? К тому, что мы с вами в машине едем с радио, да, на работе с радио, аудиошум какой-то, все разговоры там в кафе и все остальное прочее. Мы к этому шуму привыкли, и мы от него абстрагируемся. И когда мы с вами начинаем аудиокнигу, мы полны энтузиазма того, что сейчас вот Онегин как пойдет, вот я прослушаю два раза и наизусть. А ничего подобного, потому что многие что делают? Они говорят, ага, мы что-то слушать начинаем, да? А, ну понятно, но это что-то типа радио, ну понятно, значит так. Короче, через 3 минуты можно отключать внимание, все нормально. И вы дальше очнулись через 1,5 часа пробки. И я вас спрашиваю, на чем закончилось, ну, как бы, вот какая глава, о чем было-то? И вот просто простой очень тест для себя. Попробуйте прослушать часть аудиокниги, ну, засеките время, да, как условная медитация ваша. Вот вы слушаете книгу, все. И когда вы ставите стоп, пожалуйста, отмотайте обратно, что было в этой главе, что было в главе предыдущей, что было 2 главы назад. То есть не сначала мне перескажите, а наоборот. Да, от конца до начала. Это хороший тест, ответ вам самому себе, насколько аудиокниги – это вообще реальная с вами история. Потому что для большинства людей аудиокниги – это вот тот шум и абстракция совершенная, когда вы не проваливаетесь в глубину книги вообще. Вы ее как радиоволну послушали, и все.
Ну, я не знаю, может быть, я действительно аудиал, потому что на радио всю жизнь работаю, но я считаю, что выходом из этой ситуации, я очень хорошо понимаю, о чем вы. Я не могу слушать книги, когда я без наушников. Меня действительно отвлекает все на свете, и я начинаю все слышать и забываю. А вот в наушниках, да, я прямо еще от чтеца зависит, конечно, очень здорово. Я проваливаюсь, я просто... У меня сразу же выстраивается
декорация. Это очень здорово, это ваше спасение, потому что... Это значит, что вы можете читать гораздо больше, чем остальные. Потому что если вы аудиал, который хорошо воспринимает книгу, в большинстве мегаполисов сегодня аудиокниги – это наше спасение. Мы можем слушать их абсолютно тогда, когда у нас нет возможности книгу читать. Закончится ли существование такой вот настоящей бумажной книги или нет? Это вопрос такой вот еще открытый и спорный. Наверное, когда-нибудь и человечество закончится, да, в общем и целом. Но вот это некоторое удовольствие, это все-таки такой гедонизм, да, часть ритуала прекрасного, когда вы берете книгу с полки, когда у вас есть чай, плед, кресло, свободное время, и никто вам не может потревожить.
Как вы точно все говорите, для меня вот это расстаться с книжками очень хорошая показательная история. Совсем недавно моя приятельница, очень читающая девушка, у нее есть на это время, она мне сказала: мы разговаривали о каких-то актерах. Она сказала: ой, ну в этом фильме еще она так прекрасно выглядит. Она же вот этот фильм «Дикая». Я говорю: так, стоп, у меня есть книжка «Дикая». Я говорю: она запечатанная. И она стоит на полке. То есть моя память добралась, и я ее сняла спустя годы, распечатала и начала читать. Вот, казалось бы, понимаете, и для меня вот это был кайф, что у меня она есть, что у меня есть полки с книгами. И вообще, в принципе, что есть это место, потому что оно для меня какое-то как остров спокойствия. Друзья мои, у нас сегодня в гостях была заместитель директора по международной и общественной деятельности Российской государственной библиотеки Анна Делианиди. Анна, спасибо вам большое.
Родительский вопрос.